Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я надеюсь, слышно меня? Просьба в чате написать, хорошо ли меня слышно и видно. Вопросы можно будет тоже писать в чате. Мы сейчас буквально еще две, может быть, три минуты ждем, когда к нам присоединятся участники. Если есть какие-то вопросы, можете написать их в чате или пока задать мне вживую, пока мы собираемся. Ну, а потом мы начнем наше официальное мероприятие под названием «Консультация по финансовому блоку», или, правильно сказать, блоку финансовых тестов вступительного экзамена. Меня слышно? Так, как-то не вижу в чате. Не вижу в чате письма. Может быть, кто-то один все-таки откликнется и отпишет, что меня слышно. Меня зовут Теплова Тамара Викторовна. Я академический руководитель магистерской программы. Ага, отлично, вот вижу. Спасибо, Артем. Да, что меня слышно. Мы с вами начинаем наше мероприятие, нашу встречу сегодня. Я надеюсь, что вы поступите на магистерскую программу, и поэтому мы с вами еще увидимся. И не один раз, но, по крайней мере, мне всегда очень импонируют абитуриенты, которые, по крайней мере, высказывают заинтересованность учиться на нашей магистерской программе. Для меня очень важно, чтобы действительно вот этот дух желания учиться, познавать новое, дерзать, чтобы он, по крайней мере, 2 года, вот пока мы с вами будем общаться, сохранялся. И поэтому вот я призываю вас и сегодня тоже быть активными, задавать вопросы. Я постараюсь на них ответить, но сразу оговорюсь, я не могу по соглашению о неразглашении. Я вот подписывала лично бумагу, NDA, о неразглашении, поэтому не могу вот не показать, не, ну, как сказать, да, вот впрямую комментировать те тесты. У нас задание будет в виде тестов, выбор из 4. Это некая такая новация в этом году, потому что в прошлые годы наши абитуриенты решали задачи, но вот ввиду того, что сейчас будет дистанционный вот этот вступительный экзамен, мы заменили задачи тестами. Ну, в чем-то это, ну, мне так кажется, для вас проще. Все тесты на русском языке, нет, на английском. Единственное, могут быть термины англоязычные, абревиатуры англоязычные, ну, например, там free cash flow или показатель EBITDA, ну, я думаю, что это у вас не приведет как-то в шоковое состояние, и вы уже знакомы вот с этими обозначениями, там, ВАК, допустим, да, то есть вот такого типа могут быть англоязычные обозначения, но еще раз подчеркиваю, сами формулировки заданий, они на русском языке, они все в виде выбора из 4, и если мне память не изменяет, там, по-моему, только один правильный может быть, то есть там нет вот такой как бы опции, что несколько правильных, ну, если я как бы, да, вот, не путаю. А задачи, вот эти тесты не совсем равноценные в том плане, что есть попроще, я сейчас прокомментирую, да, о чем идет речь, есть посложнее. А, соответственно, каждый тест как бы порождает свои баллы. У нас, в отличие от экзамена по математике, нет штрафования за неправильный ответ. Вот у нас в математике в этом году тоже при разработке тестов ввели такую систему, что если выбирается неправильный, то как бы вот снижаются, да, идет вычет баллов. У нас такого нет, у нас баллы только плюсуются. Ну, если ответили неправильно, значит 0. То есть у вас как бы в результате либо 0, либо там 1, 2, 3. Опять же, если мне память не изменяет, ну, как бы мы давно готовили вот этот набор задач, по-моему, максимум там 4 балла вот за возможное. Больше 4 уже нет. Значит, соответственно, вот там, да, меньше, чем 50 тестов, но еще раз говорю, они вот разного веса. А весь экзамен по экономике и финансам 100 баллов. Наш блок вот по финансовой тематике составляет 50 баллов. Ну, еще раз подчеркиваю, да, тестов меньше, чем 50, потому что какие-то весят 3 балла, какие-то 4. А как можно подготовиться вот уже вот, да, в такое малое количество дней? И тем не менее, я считаю, что подготовиться можно, как бы, по крайней мере, освежить в памяти то, что вы, возможно, в бакалавриате изучали, точно можно. А я бы назвала 2 таких базовых учебника. Ну и, как я всегда говорю студентам, Google нам в помощь, или там Яндекс в помощь, поисковая система, Инвестопедия, Википедия всегда как бы вот такие базовые моменты подскажет. Конечно, есть сайты с ошибочными решениями, но в данном случае все-таки экзамен проверяет такие фундаментальные знания, базовые знания, поэтому мы не просим там каких-то нюансов, да, которые действительно могут быть неверно раскрыты в тех или иных публикациях, особенно такого, да, массового как бы пользования, но вот те моменты, которые будем спрашивать мы в экзамене, они, в общем, ну, легко находятся и в открытом доступе, вот, да, по просто поиску в там Инвестопедии или Википедии. Но все-таки я бы рекомендовала вам два таких фундаментальных учебника. Один учебник – это Берзона, он называется «Рынок ценных бумаг». Ну, на самом деле, там коллектив авторов, в том числе много авторов, профессоров, которые работают со мной на одной кафедре. Я напомню, кафедра называется «Базовая кафедра инфраструктуры финансового рынка». Анна Кузнецова ее возглавляет, она бывший исполнительный директор Московской биржи, ну вот сейчас она в 2020 году перешла в Науфор, но в любом случае это вот, да, мои коллеги, они очень тесно, так скажем, соприкасаются, да, и на практике тоже с финансовым рынком, с фондовым рынком. И вот учебник «Рынок ценных бумаг», он, собственно, да, вот такой классический, я бы сказала, учебник, который в том числе раскрывает и специфику российского рынка. А второй учебник, который я бы очень рекомендовала, это учебник «Инвестиции». Автор Теплова Тамара Викторовна, то бишь я, да, сегодня я провожу консультацию с вами. Издательство «Инфра-М», достаточно толстый учебник, я объясню, какие там разделы, какие главы из этого учебника нам с вами потребуется. На самом деле этот учебник очень полезен и для курса, который, возможно, вы выберете, он идет как курс по выбору на нашей магистерской программе, называется «Фундаментальный технический анализ». Вот для фундаментального анализа там очень, так скажем, много полезной информации, много примеров, и наши студенты, как бы, да, этот учебник активно используют. Ну, третий учебник, в принципе, можно взять, если не найдете, так скажем, да, вот учебник инвестиций, вот корпоративные финансы, тоже автор Теплова. Я сейчас объясню, да, какие разделы нашего задания там можно найти. Значит, это по базовым учебникам, но я еще раз подчеркиваю, что те вопросы, которые мы спрашиваем, они, в общем-то, есть и в открытом доступе, то есть мы не просим каких-то, да, там, нюансов или каких-то там сложных, уж совсем сложных вещей. Я бы весь наш тест по финансам, вот эти, да, там больше 20, так точно, заданий, разбила на ряд таких групп, да, которые вот можно найти в учебниках, и я, собственно, отсылку к этим учебникам делать буду. Так, нет, слышно, да, я просто проверяю, нет ли у нас сбоя. Первая группа вопросов – это такие простые вопросы. Вопросы на понимание отличия рынка акций от рынка облигаций, привилегированных акций от обыкновенных акций, облигаций, я надеюсь, для вас не пустого звука, под названием «кобры», «бобры» и «гавузы». Это не оскорбительное слово «гавузы», это официальное название таких облигации, которые есть на российском рынке. Вот звучат, может быть, своеобразно, но тем не менее понимать, что это такое, да, к чему они относятся, кто их выпускает, вот, очень полезно. Это ОФЗ, это коммерческие облигации, это биржевые облигации. Ну, соответственно, вот такое понимание на уровне, да, понимания, кто выпускает, вообще есть ли они на российском рынке, нет ли на российском рынке, зачем их выпускают, да, в чем смысл. Вот это такие блок первых простейших вопросов. Еще раз подчеркну, в учебнике Берзона «Рынок ценных бумаг» там структурированы вот ответы, и там можно найти, да. От отличий обыкновенных, привилегированных акций, разных видов облигаций. А по облигациям нас еще интересуют вопросы доходности. А мы бы очень хотели, ну, впрочем, и по акциям тоже, чтобы вы отличали, там, скажем, купонную доходность от текущей доходности, понимали, что такое доходность погашению yield to maturity, почему она бывает там, да, больше купонной или меньше, чем текущая доходность по акции отличается от общей доходности, total return, что за дивидендная такая доходность. То есть вот, да, все вопросы, связанные с доходностью, какие бывают доходности, от чего зависят эти доходности, это вот тоже еще один блок. Мы это считаем такими простыми вопросами. А следующий блок – это блок, ну, можно так общо сказать, фундаментального анализа. Это такой более пристальный взгляд на рынок акций и на компании. Я напомню, фундаментальный анализ – это вопросы, и связанные с финансовой отчетностью. Мы не будем просить там, искать, да, фрод или какие-то манипулирования финансовой отчетностью, нет, конечно, но понимание базовых показателей финансовой отчетности все-таки должно быть, то есть человек должен, в нашем понимании, абитуриент, различать прибыль и денежный поток, да, в чем отличие, уметь рассчитать денежный поток, если даны значение прибыли и тех статей баланса, которые корректируют, ну, позволяют, да, корректировать вот эту прибыль, чтобы получить операционный денежный поток и такой специфический аналитический показатель, который называется свободный денежный поток, free cash flow. Вот в нашем понимании все-таки, да, абитуриент, идущий на магистерскую программу, финансовые рынки, финансовые институты, вот такое отличие прибыли от денежного потока, умение рассчитать денежный поток должен уметь. А, безусловно, мы очень хотим, чтобы наш абитуриент отличал EBIT и EBITDA, такие вот, да, показатели аналитические, их впрямую нет в стандартной финансовой отчетности. Я такой намек дам, они близки к показателю операционной прибыли, но вот тем не менее, просто что это такое, да, о чем идет речь, вот хорошо бы все-таки разобраться, да, ну, по крайней мере, вот посмотреть либо в учебниках, либо в свободном доступе в интернете. А отдельный блок, ну, тоже связанный, безусловно, с фундаментальным анализом, это блок про мультипликаторы, ну, их иногда еще называют такие коэффициенты рыночных сравнений. Я напомню, самый такой популярный, самый расхожий мультипликатор – это price earning, цена-прибыль, или PE, да, по-английски так вот он произносится, P-ratio, по-разному, да, мы можем найти их обозначение, но на самом деле их много, их целая группа. P на самом деле такой критикуемый мультипликатор, не идеальный мультипликатор. И более того, такой важный тезис, что для разных отраслей есть как бы свои предпочтения по мультипликаторам. Есть предпочтения для банковской сферы, есть предпочтения для компаний с большой долей материальных активов, есть предпочтения для таких growth stocks, да, у которых практически нет материальных активов, ну, очень велика доля брендов, таких Goodwill, вот там есть любимые мультипликаторы, есть любимые мультипликаторы для компаний с большой долей аренды или лизинга. А вот я, да, такой, можно сказать, прямым намеком дала вам подсказку, что надо посмотреть в моем учебнике инвестиции, в разделе мультипликаторы, вот поискать, что там за вот эти связки между отраслевыми мультипликаторами и вот предпочтениями тех или иных мультипликаторов для компаний тех или иных отраслей. Значит, это точно есть, и желательно вот найти за оставшееся время вам вот эти ответы, и это будет хорошей подсказкой для участия в экзамене. Следующий блок, тоже связанный с фундаментальным анализом, это ответ на вопрос, как дорого стоит капитал. Ну, я уже вот употребила такой термин ВАК, средневзвешенная стоимость капитала. Надо, да, понимать, из чего складывается эта величина. Это уже не вопрос, конечно, финансовой отчетности. Это уже такой рыночный показатель, показатель впрямую связанный с риском. Ну, вот, собственно, надо, да, понимать вот эту формулу ВАК и, опять же, те факторы, которые приводят для компании либо к росту, увеличению ВАК, либо, наоборот, к снижению. Одной из компонентов ВАК является требуемая доходность по собственному капиталу, cost of equity, COE. И ряд тестов вот, да, нацелены на понимание этой величины. Я сразу скажу, у нас базовый тезис, да, на котором мы базируемся, что собственный капитал более рискован, чем заемный. Соответственно, стоимость собственного капитала выше, чем стоимость заемного. У заемного капитала и риски меньше у кредитора, и налоговый щит существует. Вот что за налоговый щит и как он удешевляет для компании стоимость заемного капитала, тоже вот такая вам подсказка, да, что можно изучить, ну вот в том числе по моему учебнику инвестиции. Есть несколько моделей, которые отвечают на вопрос, как дорого стоит собственный капитал, вот это cost of equity. Самая классическая модель – это модель КЭПом. Уильям Шарп получил Нобелевскую премию за эту модель. Надо ее знать, да, надо уметь пользоваться вот этой формулой. Я сразу оговорюсь, ну, да, для понимания все-таки я надеюсь, что мы собрались не только уж прям вот стопроцентно, чтобы сдать экзамен. Я надеюсь, что даже те, кто в силу каких-то причин не пройдут, ну, во-первых, у них есть возможность учиться на коммерции, там конкурс меньше, при успешной сдаче экзаменов вот по первому году есть опция перейти с коммерческих мест на бюджетные места. Так уж я вам сознаюсь, что у нас по зимней сессии имеют место исключения студентов. Не все справляются, поэтому бюджетные места высвобождаются, и потенциально вот эта опция перехода с коммерческих мест на бюджетные есть. Поэтому даже если кто не поступит, ну, я все-таки надеюсь, что вот этот интерес к финансовому рынку, к оценкам финансовых активов, в том числе акций, он у вас такой не случайный, поэтому вот мои комментарии будут полезны. И вот здесь оговорюсь, что кроме модельных конструкций есть такие эвристические правила, так скажем, да, оценки, сколько же должен получить владелец собственного капитала за те или иные принимаемые риски по той или иной компании. Но в рамках вот нашего экзамена мы рассматриваем только модельные конструкции. Вот самая популярная такая равновесная модель с точки зрения финансовой теории, лучшая модель — это КЭПМ, ее надо знать. Но есть еще и тоже очень популярные модельные конструкции, но не так аккуратно математически выведенные. Например, трехфакторная модель Фамы Френча. Ну, я напомню, Юджин Фама тоже получил в 2013, правда, году позже, чем Шарп, Нобелевскую премию по экономике, получил вместе с Робертом Шиллером, в неком смысле такой вот парадокс Нобелевского комитета, потому что Фама сторонник информационной эффективности рынка и возможности вот такими модельными конструкциями объяснить различия, такими фундаментальными факторами объяснить различия в доходности акций тех или иных компаний, а Шиллер, он наоборот сторонник поведенческих финансов и, ну, в неком смысле, да, таких больших аномалий на фондовом рынке. Ну вот, трехфакторная модель Фамы Френча нам, безусловно, интересна, и я очень рекомендую вам посмотреть, о чем здесь идет речь, и что там за факторы, и как их можно приложить. Когда мы обсуждаем процентные ставки, когда мы задаемся вопросом, как дорого стоит капитал компании, собственный или заемный, весь ли капитал, измеряемый вот величиной ВАК, нам очень важно понимать, что есть номинальные ставки и, соответственно, номинальный ВАК, и есть реальные ставки. Ну, по-английски они звучат real. Я понимаю, что здесь так вот немножко, может быть, да, может ввести в заблуждение, но если вы понимаете, что есть номинальный и реальный ВВП в макроэкономике, то для вас не будет сюрпризом уж таким большим, что на финансовом рынке, вот в области, да, финансовой экономики, есть различия между ВАК номинальным и ВАК реальным. И есть формула Фишера, которая Ирвинг Фишер, да, 30-е годы, американский рынок, который вот вывел формулу, которая до сих пор очень популярна для пересчета номинальных ставок в реальные. Номинальные мы видим везде, вот все, что нас окружает, это номинальные ставки, банковские депозиты, доходность по гашению, облигации, это все номинальные ставки. А реальные, они вычисляются. Это результат модельного пересчета. Вот одна из моделей, которая делает такой пересчет, это вот модель Фишера. Мы хотим, чтобы вы знали эту формулу пересчета, поэтому я вот вам такую подсказку даю, что надо это изучить. А еще один блок – это блок с риском связанный. Здесь, начиная с того, что просто надо понимать, как считается волатильность, вообще, что это за показатель такой волатильности, что характеризует этот показатель, это вообще такой показатель спекулятивного риска, я напомню, это отклонение и вверх, и вниз, да, вот стандартное отклонение, дисперсия, это такой двусторонний, да, показатель оценки риска, соответственно, у нас в тесте будут вот тесты на расчет волатильности, на пересчет волатильности, ну, например, пересчет там годовой волатильности в дневную или наоборот, там, да, дневной волатильности в месячную волатильность. Вот такого рода задачи. Они есть, решения их есть и в интернете, и в учебнике инвестиций. Я просто для таких вот, да, совсем сомневающихся подскажу, что там непростая формула в том смысле, что не надо думать, что дневную доходность надо умножить там на 30 дней, и вы получите месячную волатильность. Нет, там похитрее. Поэтому вот здесь хорошо бы разобраться, ну или, по крайней мере, получить там готовые формулы и их, видимо, заучить. Еще про риски – это задачи, связанные с односторонней теперь такой, да, с односторонними отклонениями, с такими провалами. Ну вот кризис февраля-марта 2020 года, наверное, это хорошо показал, какие бывают просадки и провалы. И вот одним из показателей, который диагностирует, да, может оценить убытки инвестора, это показатель Valued Risk, VAR. Я напомню, там речь идет об оценке абсолютной, да, это вот в рублях там или в долларах, сколько может потерять инвестор при заданной вероятности. Этот показатель учитывает еще и вероятность, там 99% или 95%. И вот, допустим, вы там владелец фонда или там управляющей компании, у вас есть активы под управлением, то есть, да, оценка активов, есть ожидаемая доходность, которую, да, вы так, да, исторически, допустим, получали по этим активам, или там, да, некая модельная оценка этой доходности, есть волатильность. Понятно, да, она зависит, безусловно, от тех активов, которые у вас набраны в этот фонд. И вопрос звучит в терминах, и сколько же можно потерять вот с данной вероятностью. Вот такие типичные, я бы сказала, типовые задачи на VAR, они у нас тоже исторически присутствуют в вступительных экзаменах. Я так уж совсем вам подсказки даю, что и в прошлые годы всегда были задачи на VAR. Ну, в этом году они просто не в виде решаемой задачи, а в виде теста. Выбор из четырех. Но, по сути, чтобы правильно выбрать из четырех, надо решить, да, подобную задачу. Значит, соответственно, вот это то, что касается риска. Есть, ну, в чем-то риск, да, если понимать риск как чувствительность, то можно сказать, что у нас есть задачи и на дюрацию. Я напомню, да, дюрация там, в формальном виде это такой, да, срок, пересчет, как бы, да, формального срока жизни облигаций, оставшегося до такого, да, более корректно вычисляемого срока, с учетом того, что по ходу дела держатели облигаций получают купоны, и вот, да, наличие этих выплат, чем больше этих выплат, чем чаще эти выплаты, тем дюрация оказывается меньше, чем формально, календарный, так скажем, да, срок жизни облигации. Вот это одна характеристика дюрации, но есть и важная характеристика, связанная с дюрацией Макалея, это чувствительность к изменению процентной ставки. Вот, как вы видите, сейчас идет такой, да, на глобальном рынке и на российском тоже, по сути, денежный вертолет. И мы видим и количественное смягчение, и снижение процентных ставок. Центробанки снижают процентные ставки. Вот российский Центробанк очередной раз на днях снизил, ну, правда, не на очень много, но на 25 процентных пунктов, тем не менее, снизил ключевую ставку. И, безусловно, вот здесь очень интересный вопрос для специалистов финансового рынка, как ведут себя цены и, соответственно, доходности облигаций, ну, например, разного срока жизни, да, есть же короткие облигации, а есть длинные, вот на какие облигации вот это вот изменение процентных ставок на рынке больше повлияет. Это вот как раз дюрация Макалея очень хорошо отвечает и, как бы, да, показывает. Поэтому мы считаем, что надо уметь считать дюрацию, надо понимать, вот как она связана с теми подвижками, которые происходят на глобальном рынке. И уж если так совсем выйти за рамки собственного экзамена, то есть немало экспертов, специалистов рынка, которые предрекают, что все-таки вот рано или поздно этот денежный вертолет захлебнется, рано или поздно мы, да, поскольку экономика циклична и финансовый рынок цикличен, мы все-таки увидим инфляцию, даже гиперинфляцию, и некоторые специалисты очень так там тревожно пишут, немало есть статей, в Блумберге можно найти вот такого рода предсказания, что мы увидим гиперинфляцию, которая была там в 70-е годы на рынке США, может быть, да, кто-то читал вот эту историю финансового рынка и знает, что там ключевая ставка, ну, да, ставка ФРС до 17% годовых доходила. Поэтому вот опять же для инвестора очень такой болезненный вопрос, если он сегодня там или вчера купил облигации Почты России или там какие-нибудь бессрочные суборды ВТБ, а есть такие еврооблигации, то вот насколько ему будет больно, насколько сильно, так скажем, просядет тело облигации, я напомню, облигации торгуются в 100% от номинала, ну или там 90% от номинала, то есть у них котировки не совсем такие, как у акций, да, это вам не 4000 с гаком Яндекса, а это вот относительно 100% номинала, это может быть 110, как у ЖКХ Якутской, либо там 90%, или 88, как у облигаций высокодоходных, без рейтинга, или как их в Америке называют, мусорные бонды. Вот нас интересует вопрос, как подвижки на денежном рынке, на рынке процентных ставок повлияют на цены облигаций и, соответственно, на доходности держателей этих облигаций. Следующий блок аналитики, который у нас зашит в тесты, это модели оценки акций. Мы здесь не просим какие-то особо сложные модели, там, трехступенчатые модели. Нам достаточно модели Гордона. Я напомню, это, по сути, модель такого бессрочного аннуитета, когда предполагается, что денежный поток растет с одним и тем же темпом роста на бесконечном горизонте. И есть формула, она так и называется, в интернете ее легко найти, формула Гордона для оценки акций. Ну, нам бы хотелось, чтобы вы, первое, знали эту формулу, второе, понимали, для каких компаний, для каких кейсов она работает. Я сразу скажу, что, конечно, эта формула не годится для Теслы. Вообще Тесла – это вера. Это не вопрос, да, фундаментального анализа, поэтому никогда не шортите Теслу и никогда не оценивайте Теслу по модели Гордона. Но есть еще немало компаний, которые тоже не годятся для, как бы, да, оценки по модели Гордона. Вот что там за предпосылки и какие ограничения, соответственно, эти предпосылки накладывают, чтобы мы не могли использовать эту формулу, эту модель. Вот, да, я призываю вас посмотреть. Еще один блок вопросов, связанных с портфельными построениями. Это вопросы, я бы так сказала, стыка риска и хеджирования риска. Еще один вопрос хеджирования будут опционы. Это тоже есть вопросы у нас в тесте на производные, на деривативы, ну вот в частности на опционы. Но прежде чем перейти к опционам, я прокомментирую портфельные построения. Это вопрос диверсификации капитала. В рамках тестов нам хочется, чтобы вы понимали, какие выгоды и в каком случае портфель дает выгоды. Мы хотим, чтобы вы знали формулу оценки риска для портфеля. Опять же, так же, как вот с волатильностью, да, пересчетом волатильности, я надеюсь, что вы понимаете, что риск портфеля – это не просто средневзвешенное из риска входящих в портфель бумаг. Там более сложная формула, вот мы хотим, чтобы вы эту формулу знали. Ну и, соответственно, мы хотим, чтобы вы понимали, как корреляция, ну, речь идет, безусловно, о попарной корреляции, вот влияет на возможности снижения риска через формирование портфеля. Ну, я сразу скажу, как человек, который инвестирует на фондовом рынке, сложно построить абсолютно такой, да, диверсифицированный портфель, потому что многие активы коррелируют между собой. Более того, эта корреляция усиливается, как это ни печально, в кризис. То есть в спокойные времена-то она еще может быть и приемлема для формирования портфеля. А вот, к сожалению, когда идут просадки, падения, вот тут-то корреляция начинает усиливаться. И вот вопрос, как же нам построить портфель, да, как нам учесть вот эту корреляцию. Еще один блок, связанный с хеджированием, это опционы. Я уже говорила, по-хорошему надо понимать, что есть опционы, опционные контракты, какие они бывают. Спойлер, call и put. И надо уметь решать задачи такого типа, что если, допустим, наш инвестор купил одновременно опцион и call, и put, то вот что его ждет? Да? Ну, при определенной цене, понятно, да, с определенной там, комиссией, вот что он может получить? Получит ли он убыток или ноль выйдет? Вот так, такого рода задачи надо уметь решать. Ну, опять же, немножко так отходя от нашего вступительного экзамена, вот я заканчиваю со своими коллегами сейчас статью, как раз вот пишем мы про хеджирование опционными контрактами. На самом деле многие инвесторы используют пут-опционы для хеджирования, скажем, индекса. Да? Вот наша статья посвящена страновым фондовым индексам и защите вот такого рода инвестирования через покупку фьючерсов на индекс, через вот опционы пут. И на самом деле там большой вопрос, да, какой контракт вот этого опциона купить, они на самом деле бывают разные. И когда войти в это хеджирование, когда выйти из этого хеджирования, то есть в нашей статье мы как раз доказываем, что очень важен тайминг. То есть явно вы проиграете по вот, да, критерию Шарпа, по критерию риск-доходность, если одновременно купите фьючерс на индекс и, скажем, опционы будете вот buy and hold, этот опцион держать. Это дорого. Опцион стоит денег. Поэтому, на самом деле, с точки зрения инвестирования, очень все-таки важен тайминг. Моя позиция такая, хотя есть немало литературы, которая доказывает, что не-не-не, тайминг не важен, вот каждый месяц 10% от вашего дохода вы вот направляете на фондовый рынок, и будет вам счастье. Ну, как бы моя позиция немного другая. Мы в тестах, естественно, ничьи позиции не сравниваем. Мы просто хотим, чтобы вы знали, что такое опционы, потому что на нашей магистерской программе мы как раз с вами вот и будем ломать голову, когда инвестору лучше покупать эти опционы, какого типа опционы, как использовать тайминг, что будет являться сигналом на необходимость вот задействования этого опциона, потому что мы хотим, чтобы, конечно, не промахнуться, да. Бывают ситуации, когда уже поздно пить боржоми, и уже и опцион не купишь, и он не спасет. Поэтому тут очень важно вовремя получить сигнал с рынка. Вот что будет этим сигналом? В той статье, которую мы пишем, мы доказываем, что можно найти сигналы и в области фундаментального, и в области технического анализа. По техническому анализу у нас нет тестов. По фундаментальному анализу, я уже сказала, тесты есть. Они касаются мультипликаторов, вот этих коэффициентов рыночных сравнений. И они касаются, ну, там минимально, но работе с показателями отчетности. Денежный поток, прибыль, там маржа прибыли, отдача по капиталу. Вот такого рода показатели надо уметь понимать, различать, да, между собой. Ну вот, пожалуй, все. 45 минут, да, мне кажется, более чем достаточно. Вы, наверное, уже устали от моих вещаний. Если есть конкретные вопросы, я готова на них ответить. Я готова ответить на вопросы и как вот по, собственно, тестом, ну и по магистерской программе, если они тоже остались, если у вас еще есть какие-то сомнения, нужна вам наша магистерская программа, не нужна. Может быть, то, что я говорила, совсем вам не интересно, это не греет вам душу, ну тогда, может быть, действительно надо идти на какие-то другие программы. Собственно, вот тот набор тестов, который я описала, тот набор, да, комментариев, которые я дала, мне кажется, очень хорошо характеризует то, что интересует нас, то, к чему мы вас будем, как бы, да, вот подталкивать в плане изучения. Все-таки магистерская программа – это не азы, это не определение, да. Мы считаем, что это можно в интернете найти, как бы, да, и здесь наша помощь вам не нужна. А мы скорее будем вот пытаться вам раскрывать сложные, да, моменты, которые неочевидны, которые заставляют критически мыслить, критически подходить к разным мнениям. То есть это те вопросы, где не существует консенсусного мнения. Вот я уже примеры приводила. К сожалению, в той области, которой мы занимаемся, есть очень разные, диаметрально противоположные мнения. И поэтому так важно понимание макроэкономики, поэтому у нас курс макроэкономики является, можно сказать, таким базовым, обязательным. Потому что без понимания тех процессов, которые происходят в макроэкономике, к сожалению, очень трудно выстроить фундаментальный анализ по отдельным компаниям и по отдельным национальным рынкам. А мы в области инвестиций считаем, что на рынке сохраняются неэффективности, сохраняются недооцененные и компании, и рынки, на которых можно строить инвестиционные стратегии. Другое дело, что эти инвестиционные стратегии должны иметь ту или иную защиту от рисков, потому что нет абсолютно, как бы, да, безрисковых стратегий, особенно если вы хотите получить доходность выше безрисковой. Поэтому дальше вот вопрос стоит об искусстве, зачастую об искусстве. Ну, либо вот диверсификации, либо вот хеджирование какими-то производными инструментами. Вы не могли бы разобрать 23-ю задачу в демо-варианте? Так, ну, для этого сейчас нам, мне надо открыть демо-вариант. Так, сейчас, одну минуточку. Сейчас постараюсь открыть демо-вариант. Ищу демо-вариант, может быть, вам проще послать, хотя бы о чем речь-то. Так, сейчас я пытаюсь найти, где у меня есть демо-вариант. Боюсь, что сложно будет. Так, демо-вариант. Так. Так, вот демо-версия нашла. Демо-версию. 23-й вариант. Так. Акции компании AAA котируются в рублях. Вот это? Сейчас я... Так. Так, да, да, это. Угу. Так, сейчас открываю. Так, акции компании котируются в рублях, дисперсия месячной доходности, дисперсия, так, так, ковариация, так, рыночная премия за риск 5%, какова равновесная ставка доходности согласно модели КЭПом. Ну, это вот тот самый пример, который я говорила про модель КЭПом, то есть надо понимать, что модель предполагает два слагаемых, это сумма безрисковой ставки рыночной премии за риск и бета-коэффициента. А бета-коэффициент в теории – это ковариация, деленная на дисперсию рынка. Соответственно, ну, у вас есть, вы можете посчитать из имеющихся данных ковариацию и дисперсию. Единственный нюанс, что здесь расчет в годовых, а вам даны месячные. То есть, как бы, да, подсказки здесь таковы, что вам надо месячных, от месячных перейти к годовым, а по годовым значениям посчитать вот бета-коэффициент по годовым значениям дисперсии и ковариации, получить бета-коэффициент. В данном случае бета ищется не регрессионным методом, хотя мы всегда своим студентам как бы доказываем, что очень важно бета-коэффициент считать именно регрессионным методом, а не вот отношением ковариации к дисперсии. Ну, здесь вот такое упрощение, да, то есть вы должны взять вот бета-коэффициент таким образом, а потом подставить это бета в формулу КЭПом. Так. Да, у меня также вопрос немного странный. Номер 18 про расчет фьючерсов. В данном случае имеется сам расчет или вариационная маржа, которая поддерживается ежедневно. Сейчас я открою 18-й, одну минуточку. Значит, я только сразу скажу, фьючерсов не будет, да, у нас опционные контракты. Посмотрю, что в демо-варианте по 18-му. Так, расчет по фьючерсным контрактам осуществляется при заключении контракта. Нет, ну, расчет-то не может при заключении. Значит, давайте так сразу, да, я вам подсказку дам. Очень часто... тесты, я не случайно подчеркиваю, что тесты – это более простой вариант, чем решение задачи или чем открытые вопросы. Потому что в тестах, даже не зная, ну, как сказать, правильного решения, да, правильного алгоритма, зачастую можно по, ну, как сказать, здравому смыслу отбросить то, что не годится. И останется либо вообще один вариант, либо, ну, в крайнем случае, два, но там уже вот из двух, ну, как бы, да, все-таки можно там, да, напрячь мозги и выбрать правильный. Поэтому вот если говорить 18-й, значит, при заключении контракта, ну, расчет не может, да, при исполнении ежедневно, ну, по соглашению сторон тоже не может быть, да. То есть, на самом деле, тут вот, по-моему, очевиден ответ. Я не буду давать, как бы у вас там правильный-то есть, тем более. По-моему, у вас же есть, да, правильные ответы? Нет? Так, 23-я задача – использовать данные только по РТС – Либо обе биржи. Только Мосбиржи есть. Я не поняла, честно скажу, вопрос. Сейчас еще раз посмотрю, 23-е. Так, дисперсия месячной доходности Мосбиржи и РТС. Так, а у нас-то где бумаги котируются? Ну, смотрите, вам же в условии дано, что ковыряция месячной доходности с доходностью Мосбиржи и индексом РТС составляет так-то, да? То есть вопрос имеет ли, значит, понимаете как, если у вас бета-коэффициент и доходности, которые будут получаться, различаются на РТС и на Мосбирже, то это называется арбитраж. И, соответственно, тогда вы можете строить стратегии, как бы, да, покупая на одной бирже условно, да, и продавая под другой. А я предполагаю, что здесь оценки одинаковые. Что вы будете считать для Мосбиржи, что вы будете считать для РТС, здесь не должно быть отличий. Просто оценки Мосбиржи – это рублевые, РТС – валютные. Честно скажу, какой здесь глубокий смысл зашит, что две биржи, как бы, да, не соображу. Но в моем понимании не это подсказка для решения задачи, чтобы вот на арбитраже строить какие-то оценки. То есть мне кажется, что вы можете для любой биржи взять оценку, получить, вот как я сказала, бета-коэффициент, и дальше этот бета-коэффициент зашить в модель КЭПа. Да, и то, и другое. То есть здесь скорее такие, да, избыточные данные. Ну, я не хочу сказать, чтобы запутать, но, по крайней мере, вот чтобы показать, что, да, можно считать и по одной бирже, можно считать по другой. Как бы, да. Суть не очень должна отличаться. Акция в рублях торгуется, да, брать Мосбиржу, да, да. Если акция в рублях, если сказано, да, ну, значит, да, в этой задаче, в этом тесте хитро зашито, такой сложный тест, да, это из области, скорее, сложного теста, да. Вы мне правильно подсказываете, что если сказано, что акция котируется в рублях, то тогда речь должна идти о Мосбирже, потому что РТС – это валюта. Да, поэтому в данном случае вот действительно это еще один, по сути, хитро зашитые грабли, да, что надо сообразить, что вот речь идет о Мосбирже, потому что торгуется в рублях. Но на самом деле я сразу должна сказать, что у нас вот в тестах экзаменационных мы ничего хитрого не зашивали. Вот клянусь, нет там, граблей нет. Хотя, конечно, можно очень хитрые задачи построить. Ну вот, зачем мы сделали это в демо? Ну, чтобы все-таки какая-то интрига была, чтобы у вас был мотив действительно как-то вот подумать, критически помыслить, а не просто вот достать формулу КЭПом и ее зашить. Ну, вот, да, нам хотелось, чтобы вот некая интрига была. Еще раз подчеркиваю, в тех задачах, которые мы сделали, я лично сделала для вступительного экзамена, мы специально никаких граблей не раскладывали. Почему так? Ну, как-то вот сочли, что время тяжелое, как бы, да, вот пусть больше желающих получит шанс пройти без всякого. Стресс будет, скажем так, при выполнении задания с прокторингом, вот, чтобы не делать какой-то дополнительный стресс в виде граблей. А демо-версия, изучение демо-версии, оно не требует решения на скорость, и здесь грабли положить можно. В общем, логика была такая. Угу. Так, еще вопросы? Пожелания ко мне? Значит, по 22-й задаче вопрос про ставку и банковские вклады. Ну, это вопрос про понимание простых и сложных процентов, про понимание эффективной ставки. Ну, я сразу скажу, подобных задач вот в этом году в экзамене нет. В экзаменационном, да, тесте нет, но, конечно, в принципе, понимание процентных ставок и, да, сложных процентов и капитализации процентов, ну, мы бы хотели, чтобы у наших студентов, да, которые вот придут на магистерскую программу, было. А в данном случае я предполагаю, что я бы, скажем, при решении этой задачи брала... Ну, тут в днях, да, наверное, капитализация каждый день. Ну, хотя можно считать там, да, капитализацию ежемесячно. Наши банки, пожалуй, я не видела, чтобы были, вот, закладывали в договора депозитов ежедневную капитализацию. Честно скажу, никогда не видела. Если есть, покажите. Обычно все-таки делают там капитализацию ежемесячную. Ну, по-хорошему это должно быть оговорено. Ну, либо вот вы при рассмотрении, да, подобной задачи должны понимать, как бы она решалась, если бы капитализация была, допустим, там ежедневная или там ежемесячная или раз в квартал. Вот что бы это вам изменило, допустим, в плане расчета. То есть это, опять же, вот вопрос таких, да, граблей, и в данном случае, ну, можно идти от обратного, то есть просчитать разные варианты, да, при разных условиях капитализации и посмотреть, вот какой вариант будет соответствовать. Еще раз подчеркиваю, когда мы делали демо-версию, мы исходили из того, чтобы заложить некую интригу. 20-ю задачу просит посмотреть, инвестирует в портфель. Портфель у нас будет, я уже сказала в экзаменационном тесте. Два актива, безрисковый актив, значит, доходность его дана, и акции. Есть доходность и есть стандартное отклонение. Инвестор желает составить портфель со стандартным отклонением. Ну, это типичный, да, такой выбор морковица, когда у нас задано стандартное отклонение, мы пытаемся максимизировать доходность, либо задана доходность, и мы пытаемся минимизировать риск. Да, это такая дилемма, да, инвестора между риском и доходностью. Ну, соответственно, мы фиксируем стандартное отклонение, ну, допустим, там, да, у нас здесь не выше 20, ну, допустим, берем вариант 20 или там возьмем вариант 18, ну, к примеру, да, ищем веса, которые дают вот такое стандартное отклонение. Я напомню, риск портфеля не равен средневзвешенный между риском доходности акций и... Прошу прощения, видимо, у нас там ограничение по времени. Один час сработало. Меня слышно? Слышно меня, да? Тут, видимо, ограничение по часу, как бы мероприятие закончилось, и поэтому нас вырубило. Значит, возвращаясь к 20-й задаче, здесь надо применить формулу риска портфеля, заложить в самом простом виде риск портфеля 20, посчитать, с какими весами должно быть, да, заложено наш акция и безрисковый инструмент. У безрискового инструмента принимаем волатильность, равную нулю. У акции волатильность, ну, имеется в виду, да, стандартное отклонение 30. Значит, да, обсчитываем веса, и при этих весах считаем доходность. Знаем доходность безрискового актива, знаем доходность акции, если знаем веса, ну вот здесь вот уже средневзвешенное, да, дает нам вот эту оценку. Я считаю, что это простая задача, здесь нет граблей. Вот в 23-й задаче, да, есть грабли. В 20-й задаче граблей нет, это просто на понимание вот этой формулы риска и доходности портфеля. Спасибо всем участникам. Я круг вопросов обрисовала. Ну, уровень, как бы вот, да, демо-версию вам дает. Еще раз говорю, в демо-версии есть задачи с граблями. У нас нет таких граблей. Мы не раскладывали их специально по экзаменационному тесту, но демо-версия вполне дает представление вот о том, кто является эмитентом тех или иных облигаций. Я уже сказала, такой вопрос будет про мультипликаторы, 16-й вопрос, про, ну, только надо понимать, что у нас, конечно, не калька будет демо-версии, то есть там немножко другие компании будут, отрасли, и, соответственно, другие мультипликаторы будут обсуждаться. Это задачи по типу вот ВАК, да, задачи по типу ВАРа, это 28-я задача. Ну, то есть вот, вот это вот все free cash flow, 25-я задача. Ну, я бы сказала, демо-версия, она как раз вот дает хорошее представление о том, о тех знаниях, которые мы ожидаем от вас увидеть. Да? Где можно будет найти запись консультации? Наверное, тут два варианта. Либо наши организаторы вот, вступительных экзаменов дадут ссылку вам, либо она не предусмотрена. Я, к сожалению, вот этих тонкостей не знаю, правил игры организационных. Вот как бы подписаться готова не могу, поэтому... Поэтому нет, гарантировать не могу, что вот лично я вышлю запись. Возможно, да, организаторы разошлют так же, как вам высылали ссылку на допуск этой конференции, ну, к мероприятию. Возможно, разошлют. Я уточню этот вопрос. Спасибо всем. То есть, если организаторы считают, что запись должна быть разослана, то она будет разослана так же, как и вы получили информацию о проведении этого мероприятия и ссылки на это мероприятие. Если они считают иначе, ну, значит, разослана не будет. Еще раз спасибо всем. Я буду рада видеть вас в числе поступивших на магистерскую программу. Меня зовут Теплова Тамара Викторовна. При поступлении мы с вами увидимся в конце августа. 3 сентября у нас уже запланирован первый методологический НИС. Соответственно, там мы увидимся. Ну, подходите ко мне, не стесняйтесь. Я надеюсь, что мы очно будем заниматься, по крайней мере, расписание составлено на очные занятия, то есть у меня уже вот прямо даты, да, расписаны, когда мы встречаемся. Ну, если, конечно, что-то будет экстраординарное, опять будет введен карантин, ну, к сожалению, значит, вот, видимо, мы будем встречаться так, как встречаемся сейчас. Согласна, что это не очень удобно, но вправе, надо сказать, что Zoom позволяет показывать и рабочий стол, поэтому, ну, в принципе, вот можно было включить и как бы демонстрацию вот наших этих тестов, вопросов. Так что Zoom не самый плохой инструмент для проведения вот, да, таких вопросов-ответов. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что для вышки очень важно критическое мышление и не просто, так скажем, такое, да, заучивание каких-то формул, каких-то вот там определений. Поэтому для нас, мы вас все время будем подталкивать на сопоставление мнений, на дискуссиях, на каких-то вот поиску несовершенств, да, или где не работают какие-то положения, какие-то формулы. Все-таки это магистерская программа. Поэтому вот готовьтесь к тому, что все-таки вот тот тест и тот даже демо-вариант, который вы видите, это, ну, это еще не финансовая экономика, и это еще не инвест-стратегии, не защита от рисков. Это просто такой первый шажочек к тому, чтобы действительно погрузиться в безумно интересный. Я обожаю финансовые рынки, да, инвестиции. Поэтому я надеюсь, что мы сумеем вам привить любовь и интерес к этой области. Всего хорошего, удачи вам. Главное, не волнуйтесь, главное, не подставляйтесь в прокторинге, потому что самое обидное будет, если вот дисквалифицируют, понимаете? Точно так же, как я всегда нашим студентам говорю, самое обидное — запороться на плагиате. Вышка очень отрицательно относится к плагиату, и очень обидно, когда вот просто подставляются на пустом месте, когда могли бы сами написать, сами сделать. Вот вместо этого зачем-то рука тянется к чужому и потом с треском выгоняет вышка этих студентов. И освобождаются бюджетные места. И, как бы, да, и мы переводим потом с коммерческих на бюджетные. Вот не надо, не подставляйтесь с прокторингом, не такие сложные у нас задания, чтобы вот с треском вылететь, правда. Лучше вот, чтобы все было чисто, аккуратно, ни у кого не возникло никаких к вам вопросов и подозрений. Я вас очень прошу. Нормальные задачи, надо просто спокойно на них ответить. Всего хорошего, удачи, удачи. Надеюсь, увидимся еще.